45 лет назад по решению 22-го съезда КПСС, принятому единогласно 30 октября 1961 года, тело Сталина было вынесено из мавзолея. Многих из участников того партсъезда уже нет в живых, как нет и партии, которую некогда возглавлял Сталин. Ушли с политической арены все его соратники, многие с помощью самого Иосифа Виссарионовича. Имена других уже забыты. Но общественная память о нем самом сохраняется. Более того, популярность этого скончавшегося более полувека назад деятеля обгоняет рейтинги многих его преемников. О причинах этого явления мой коллега Владимир Тольц.
Решение соратников Сталина убрать его тело из мавзолея, как и предыдущее его обличение на 20-м съезде, было, конечно же, решением прежде всего политическим, заточенным под укрепление своей собственной власти и общественного авторитета как в стране, так и в мире. Но, несомненно, был тут и моральный компонент. После рассказа о сталинских преступлениях захотелось от него отмежеваться, начать историю с чистого листа. Но история раскрутилась иначе. Через 3 года был скинут со своих постов главный неспровергатель Сталина Никита Сергеевич Хрущев. На долгие годы он был предан официальному забвению. А Сталин под бурные аплодисменты его затаившихся было симпатизантов из этого забвения был уже в 65-м вынут хрущевским преемником Брежневым. И с тех пор, кто бы ни был у власти, сталинская политическая жизнь после смерти продолжалась. Многие новые политики оказывались в центре общественного внимания и потом уходили из него, а Сталин будто и не умирал. Почему? Спрашиваю я у российского социолога, сотрудника Левада-центра Бориса Владимировича Дубина.
Сталин, кроме того, что он реальный политик, исторический деятель и глава государства, он еще некоторая символическая фигура или символическая веха, может быть, одна из двух, которые вообще как бы в этом смысле стоят перед Россией, будь то досоветской, будь то советской, будь то послесоветской. Но, условно говоря, одна линия – это линия великой державы. Во главе большой вождь, твердая рука, много оружия, страх в окружающих странах. И великодержавная, ну, такая линия существования и развития. Вторая линия, ну, можно сказать, такая просвещенческая, интеллигентская, гражданская. То есть Россия одна из многих стран, нормальная в этом смысле страна, если не сегодня, то завтра будет или там послезавтра. Но для этого уменьшить, а то и убрать оружие, убрать военных у власти, не нужен один единственный вождь, нельзя сосредоточивать власть в одних руках. И всякий раз на протяжении этих 4,5 десятилетий тоже, всякий раз вот как бы на развилке или на срыве болта от как будто бы, ну, такого общего или одного из общих путей к нормальному существованию в современном мире, ну, как бы страна или ее политическое руководство, а вслед за ним и коллективное сознание, вот срываются в сторону державную. И тогда немедленно возникает фигура Сталина, он начинает подниматься в общественном мнении, он начинает фигурировать в средствах массовой информации, в учебниках истории, и школьных, и всяких других. И вот сегодня, ну, примерно так между 2000 годом и нынешним днем, вот за этот период, конечно, Сталин чрезвычайно укрепился в политической риторике правящей власти.
Но ведь общественное сознание никогда не зависит полностью от воли и риторики правящего слоя. А кроме того, на олимпе советского героического мифа вместе со Сталиным и повыше его ранее восседал еще один персонаж – Ленин. Где же он теперь? Культуролог профессор Игорь Григорьевич Яковенко говорит мне.
В советском пантеоне Ленин был, по крайней мере, формально выше Сталина. Он был основателем, он был патриархом, Сталин был продолжателем, Сталин был Лениным сегодня. Заметим, а не Ленин был Сталином вчера. Тем не менее, имя Ленина сегодня актуально, ну, для каких-то уж там, мне даже трудно назвать, для кого оно актуально. Ну, его знают, его помнят, но если мы возьмем, так сказать, определенный там слой людей, которые приходят 7 ноября вот, на такие старческие демонстрации, они ведь несут портрет не Ленина, а портрет Сталина несут. Это очень существенно. А некоторая народная память, та память, которая ориентируется на сакральную власть, на величие в том смысле, что нас уважали, потому что боялись, на победу в войне, выделяет Сталина как особую фигуру. В этом смысле Сталин, конечно же, жив. Другое дело, для какой части общества он жив.
Это действительно интересно, особенно сейчас, когда от нас уже ушли целые поколения, распевавшие некогда «Сталин Наша слава боевая, Сталин нашей юности полет. Да и 10-15 лет назад они уже не составляли большинства населения. А как же за эти годы колебался рейтинг Сталина? Борис Дубин отвечает.
Ну, смотрите, в 89 году, когда мы только так по-настоящему развернули свои исследования, Сталин не входил в первую десятку выдающихся людей всех времен и народов. К таковым фигурам, не говорю сейчас об оценке, это не обязательно позитивная оценка, но это как бы значительная фигура в истории всех времен и народов, тогда в 89-м к этому присоединилось 12% людей. Уже в 99-м, когда пришел Путин, 35%, втрое больше. Сегодня отношение к Сталину позитивное и негативное примерно уравновешено. По 36-37% и тех, и других, и с позитивными чувствами, и с негативными чувствами. Примерно порядка 18% еще, ну, как бы никаких чувств на этот по этому поводу не испытывают. И еще несколько процентов затрудняются с ответом. Вот такой расклад. То есть начиналось явно с того, что Сталин перестал использоваться и политической риторикой 88-й, 89-й, 90-й год, и политической риторикой власти, и массовыми коммуникациями, и лидерами перестройки. Перестал использоваться как его фигура, как, ну, некоторая веха развития, некоторый курс страны. И, соответственно, это довольно быстро дало свой такой понижающий эффект. Но ведь Сталин никогда в этом смысле не был отдельным именем. Он всегда соединялся еще с несколькими значимыми символами. Ну, скажем, отношение к Западу. 89-й год. Максимум позитивного отношения к Западу. Максимум негативного отношения и в то же время живой памяти о репрессиях сталинских. Тогда они входили в тройку ведущих событий 20 века. Сегодня их нет даже в десятке. Сегодня, напротив, максимум ксенофобии по отношению к Западу и вообще к любому окружению. Я уж не говорю там про Грузию или там страны Балтии. Высокая оценка Сталина. Очень слабая память о сталинских репрессиях, очень низкое значение 20-го съезда и хрущевского доклада, как, ну, такого тоже символического ключевого события.
А вот такой вопрос, можно сказать, методологического свойства. Поскольку мы выяснили, что Сталин, как политическая фигура, жив в общественном сознании и сцеплен, как вы говорите, с многими другими действующими политическими факторами, нельзя ли и этой фигурой воспользоваться как эталоном и промерить возможности политической жизни в общественном сознании других вот ныне действующих фигур?
Ну да, если измерить удава в попугаях. Тут такая вещь. Конечно, это не только можно, но в принципе и нужно делать, и мы это и делаем. Пусть не в прямом виде, не измеряя, так сказать, удава попугаями, но задавая постоянно этот вопрос, в частности, как представляется россиянам, кому из исторических деятелей российских прошлого в этом смысле ближе Путин как политическая фигура, как публичный политик и так далее. Тут, в общем, не получается сильного сходства со Сталиным. Тут получается довольно сильное сходство в представлении населения. Довольно сильное сходство с Андроповым. Андропов – это тот редкий случай, когда большая часть нашего населения сегодня выражает к политическому деятелю, ну, такого масштаба, к первому лицу, пусть на короткое время, явно выражает свое положительное отношение. Значит, сегодня Андропову симпатизирует практически половина населения, 47-48%, безразлично относятся 35-36%, отрицательно 7%. Такого позитивного отношения, кроме как к Путину, больше нет ни у одной фигуры людей, занимавших первое место в российском, советском и постсоветском государстве на протяжении 20 века. И вот и получается, что у нас как бы самые лучшие правители, это, значит, последний царь Николай, соответственно, Андропов и Путин. У Сталина две оценки сегодня фактически главенствуют, если брать содержательные оценки. Первое. Какие бы ни были преступления за Сталином, без него мы, страна, не победила бы в Великой Отечественной войне. И вторая оценка. Мы еще не знаем всей правды о Сталине.
А Игорь Яковенко отвечает мне так.
Случись невозможное, и поднялся бы из гроба товарищ Сталин, он в сегодняшней жизни загнулся бы там от печали через 2 часа. Ему нечего сделать в этом мире. Люди стали другими, мир стал другим. И в этом смысле, конечно, фигура вчерашняя. Но почему Сталин нужен для какой-то части сегодняшней правящей элиты? Он является собой такой сакральный образец абсолютной власти, образец абсолютного величия, образец, который предполагал абсолютное послушание, который очень важен и нужен этой власти. Это первое. И второе. При Сталине Россия достигла того имперского величия, которого в своей истории она никогда не достигала. Это была величайшая точка имперского могущества. Вот в этом качестве сверхдержавы, которая которая победила и диктовала, и стояла в Европе, и создала атомное оружие, как тот, так сказать, кого трепетали, в этом качестве его помнит элита, ну, та часть, которая на это имя ориентируется, и в этом же качестве его помнит народ, та часть носителей традиционного сознания, для которых власть сакральна, Россия должна быть великой империей, нас должны бояться. Это некоторый символ, выражающий политическую и культурную традицию. А насколько сегодняшние властители, отрабатывающие отдельные элементы этого сакрального образа, могут соответствовать им, я думаю, в минимальной степени. По очень простой причине. Совсем другая эпоха. Это символ величия давно ушедшего и принципиально, ну, как бы невосстановимого. Однако носители традиции за него держатся. Ну, вот был Ким Ир Сен, его больше уже не будет. И из Ким Чен Ира, даже если он сделает 4 атомных бомбы, Ким Ир Сена не получится. Ким Ир Сены бывают по определению один раз, так же, как и Сталин.
О продолжительности посмертной политической жизни Сталина с российскими учеными Игорем Яковенко и Борисом Дубиным беседовал мой коллега Владимир Тольц.